Мы часто воспринимаем древние тексты как, знаете, такие безопасные музейные экспонаты. Они как бы тысячелетиями покрывались таким благочестивым глянцем.
Абсолютно. Кажется, что внутри все давно уже разложено по полочкам.
Да, аккуратные моральные уроки, кристально понятные границы между добром и злом, ну и предсказуемые сюжеты. Но стоит лишь немного соскрести эту привычную патину, и под ней обнаруживается просто настоящая политическая и социальная пороховая бочка.
Угу. Тексты внезапно оказываются невероятно бунтарскими.
Вот именно. Полными сарказма и радикальных вызовов системе. И в нашем сегодняшнем глубоком погружении мы как раз разбираем и лекцию доктора Крейга Киннера. Мы остановимся на 12, 13 и 14 главах Евангелия от Матфея.
И наша задача сегодня – проследить анатомию этого грандиозного конфликта между радикальным милосердием и окостенелыми традициями.
Да, и еще расшифровать механику притч. Ну и всмотреть на это лобовое столкновение земной политической машины с совершенно иной формой власти.
И чтобы разобрать этот механизм, нам нужно начать с искры. Знаете, с того, из чего возгорелось пламя. Скрытое социальное напряжение ведь редко переходит в открытую конфронтацию без триггера.
Ага, нужен какой-то повод.
Именно. И здесь таким триггером стало нарушение правил выходного дня. Ну, то есть концепции субботнего покоя. Иисус и фарисеи сталкиваются не просто из-за разницы в расписании.
Угу.
Они вступают в экзистенциальный конфликт о самой сути того, что значит отдыхать, и главное, кто имеет право этот отдых регламентировать.
Итак, давайте разберем это. Сама ситуация выглядит как классическая юридическая ловушка. Ученики Иисуса срывают колосья. И парадокс-то в том, что сам сбор колосьев на чужом поле был легальным.
Да, древний закон это прямо разрешал как страховку для бедных. Никто не обвинял их в краже.
Точно. Проблема была в том, что они растирали эти колосья руками, чтобы отделить зерна от шелухи. И вот это действие традиция уже классифицировала как молотьбу и приготовление пищи.
А любая производственная деятельность в субботу была под строжайшим запретом. Что здесь действительно поражает, так это то, как буква закона может задушить его дух.
О, да. И Иисус отвечает на это, ссылаясь на исторический прецедент с царем Давидом.
Да-да-да, когда Давид в ситуации крайнего голода вошел в святилище и съел священные хлебы. Аргументация Иисуса строится на том, что экстренная человеческая нужда, она всегда важнее ритуальной чистоты.
Но настоящая кульминация происходит чуть позже, в синагоге. Появляется человек с сухой рукой. И фарисеи прям напряженно ждут, нарушит ли Иисус медицинские ограничения субботы.
Тут важно понимать их логику. Они не были какими-то абсолютными монстрами.
Ну да.
Они разрешали медицинскую помощь в субботу, но только для спасения жизни. А хроническое заболевание руки – это не смертельная угроза.
То есть лечение вполне могло подождать до воскресенья. И возникает ощущение, что Иисус просто использует их же бюрократическую систему против них самих.
Однозначно.
Я читала, что тогда были две основные школы, строгая школа Шамая и более либеральная Гилеля. Радикальные шамаиты запрещали в субботу даже молиться об исцелении.
Угу, все было очень жестко.
И что делает Иисус? Он не использует медикаменты, не накладывает шины, он даже не произносит традиционную молитву, он просто говорит «протяни руку».
А протягивание руки по их же кодексам – это не физическая работа.
Вот, формально правила не нарушены. Блестящая юридическая лазейка, но вместо аплодисментов бюрократы приходят в ярость.
И эта ярость понятна. Идеально найденный выход не вызывает восхищения, потому что он подрывает их контроль. Иисус обнажает их моральный парадокс. Он спрашивает, кто из вас не вытащит собственную овцу из ямы в субботу?
А ведь они действительно спасали свой скот.
Да. В отличие от ессеев, которые вообще запрещали помогать животным, фарисеи были прагматичны со своей собственностью. Они спасали животных, но возмущались проявлению милосердия к человеку.
Если задуматься, фарисеи исторически считались умеренной фракцией. В отличие от саддукеев, у них судебная система была выстроена так, чтобы затруднить вынесение смертного приговора.
Угу. Это правда.
То есть даже если найти человека с окровавленным ножом над трупом, его нельзя было казнить без двух свидетелей самого удара.
Презумпция невиновности.
Да, строгие стандарты доказательств. И тем не менее, эти гуманные законники выходят из синагоги и плетут заговор, чтобы убить Иисуса. Откуда такая жажда крови?
Эта жажда крови рождается из потери контроля. Когда система сталкивается с авторитетом, который не подвластен ее правилам, но, очевидно, творит благо, она начинает защищаться любыми средствами.
Угу.
Иисус бьет в болевую точку, цитируя Осию: «Милости хочу, а не жертвы». Потерпев поражение в праве, критики переходят к пиар-уничтожению, к демонизации.
Да, следующая стадия – это просто отчаянная клеветническая кампания. Иисус изгоняет бесов, чудо слишком очевидно, отрицать его нельзя, поэтому они атакуют источник его силы. Заявляют, что он действует властью Вельзевула.
Обвиняют в черной магии, по сути. Но логика ответа Иисуса поражает стройностью, зачем сатане разрушать собственную инфраструктуру.
Ну да, гражданская война в царстве зла привела бы к им и краху.
Именно. Иисус говорит, чтобы ограбить дом сильного, нужно сначала его связать. И он уже связал сильного во время искушений в пустыне. Сатана нейтрализован.
И теперь он просто расхищает его имущество, освобождая людей.
Совершенно верно. И это приводит к одной из самых мрачных концепций – богохульству против Святого Духа, непростительному греху.
Звучит как какая-то богословская ловушка, одно неверное слово и все, но это же противоречит радикальному милосердию.
Доктор Кинер уделяет этому особое внимание. Это не случайная оговорка, это глубокая деформация восприятия.
То есть сердце человека становится как бы кальцинированным?
Да. Стоя перед очевидным проявлением чистого блага, человек осознанно называет его абсолютным злом. Это точка невозврата. Неспособность к покаянию возникает потому, что человек сам уничтожил в себе аппарат распознавания истины.
Ого!
И в ответ на их требования знамения Иисус обещает лишь знамение Ионы.
Угу. Забавно, это ведь не просто метафора воскресения, но и едкий социальный комментарий. Языческая Ниневия покаялась, а религиозная элита нет. Но тут есть еще один слой. Если Иисус обладает такой властью, почему он постоянно приказывает исцеленным молчать?
Выглядит как реверсивная психология, да? С одной стороны, это прагматичный контроль над эскалацией. Слишком ранний конфликт с Римом сорвал бы план до креста.
Логично.
Но Матфей видит тут и теологический смысл. Он цитирует Исаию о кротком слуге, который трость надломленный не переломит. Это радикальное переосмысление божественной власти. Она не опирается на агрессивный пиар, она действует через тихую работу на обочинах общества.
И вот здесь начинается самое интересное. Прямая конфронтация заходит в тупик, и Иисус меняет тактику. Начинается эпоха притч. Использование концепции «машал»?
Да, «маршал» — это гениально. Это гораздо шире, чем греческая аналогия. Это и пословицы, и загадки. Как передать истину тем, кто готов слушать, не давая улик обвинителям?
Это как современный пейвол или сцена после титров. Толпа слышит историю про фермера. Для большинства это просто сказка. Но истинный смысл доступен только тем, кто готов инвестировать свое внимание.
Тем, кто остался на разбор полетов. Если мы свяжем это с общей картиной, это разрушает теорию скептиков, что Иисус якобы не объяснял притчи.
Угу. Ведь учителя тогда всегда объясняли скрытый смысл ученикам.
Да, это стандартная практика. Возьмем притчу о сеятеле.
Точно, 4 типа почвы. Одно семя вообще не проникает в грунт, другое дает быстрый, но поверхностный всплеск, который испаряется при трудностях.
Третье удушается богатством.
Да, и только четвертая почва – это те, кто анализирует и готов к трансформации.
Но самым ярким примером работы царства становится притча о пшенице и плевелах. Для слушателей первого века это была настоящая криминальная хроника.
Ничего себе!
Да, в римском праве были законы против врагов, засевающих чужие поля ядовитым сорняком-плевелом, опьяняющим.
Биологическая механика тут просто невероятна. На ранних стадиях плевел визуально неотличим от пшеницы. Корни переплетаются, попытка вырвать сорняк уничтожит весь урожай.
Мощнейшая декларация. Добро и зло будут сосуществовать до самого конца. Царство не устанавливается через немедленные чистки.
И масштаб этого невидимого влияния ошеломляет. Горчичное зерно вырастает в огромный куст, а закваска...
О, закваска это вообще. Женщина прячет ее в 3 мерах муки. Звучит обыденно, но 3 меры – это больше 20 килограммов теста.
То есть хлеб на 100 с лишним человек. Промышленные масштабы. и образ женщины, да еще и использование закваски, которая часто символизировала грех, в качестве метафоры царства, это должно было звучать крайне провокационно.
Безусловно. Царство скрыто, но его расширение не остановить. И ради него стоит пожертвовать всем.
Как крестьянин со скрытым сокровищем, который юридически рискует, покупая поле, или купец с жемчужиной.
Эта скрытая динамика становится еще контрастней, когда мы смотрим на 14 главу. Фокус переключается на земную власть, во дворце Ирода Антипы.
Так что же все это значит? Ирод Антипа всего лишь тетрарх, не царь, но амбиции у него царские. Он совершает геополитическое самоубийство, разводясь с набатейской принцессой ради Родиады.
Жены своего сводного брата. Это поднимает важный вопрос о последствиях. Принцесса бежит к отцу, царю Арете IV, и тот позже громит армию Ирода.
Многие считали это божественным возмездием за Иоанна Крестителя, ведь Иоанн критиковал этот брак и был брошен в крепость Махерон.
И тут разворачивается гротескная сцена банкета. Празднование дня рождения превращается в парад морального разложения.
Танец Соломеи, Ирод под вином клянется отдать ей полцарства. Абсурд, ведь земли принадлежали Риму, он вообще не имел права ими распоряжаться.
Но Соломея по указке матери просит голову Иоанна на блюде. Обезглавливание было быстрой казнью для римских граждан, но тут это превращается в жуткое шоу.
Ирод оказывается в ловушке собственной гордыни. Он боится потерять лицо перед гостями больше, чем пролить кровь. Какой контраст выстраивает текст?
Да.
Ирод с его дворцами и титулами по факту жалкий раб своих импульсов и мнения гостей, а Иисус, у которого нет ничего, обладает абсолютной властью и в той же главе кормит 5000 человек в пустыне.
Банкет Ирода приносит смерть, а банкет Иисуса дает жизнь. И историческая ирония, Иродиада заставляет Антипу просить у Калигулы титул царя.
О, это вообще...
Калигула в ярости лишает Ирода всего и ссылает их в Галлию. Земная власть разрушила саму себя.
Подводя итог этому погружению, мы видим колоссальный сдвиг от мертвых ритуалов к живому милосердию. Истина зашифрована в притчах, спрятана в муке. Она недоступна тем, кто ищет лишь повод для обвинений.
И истинная сила не нуждается в театральных казнях. Она может действовать незаметно через исцеление сломленных, зная, что финал неизбежен, и каждый сегодня выбирает, стать ли той самой доброй почвой.
Абсолютно. И остается лишь одна провокационная мысль на основе всего этого. Возвращаясь к притче о пшенице и плевелах, хозяин велит оставить сорняки до конца. Ошибка восприятия на ранних стадиях слишком велика.
Угу.
И если даже ангелам сказано подождать до конца времен, чтобы отличить добро от зла, насколько оправдана та легкость, с которой мы сегодня выносим моментальные приговоры? Как много из того, что мы сейчас категорично осуждаем, как сорняки, в итоге может оказаться пшеницей? Это реально повод радикально пересмотреть то, как быстро мы выносим приговоры окружающим.